Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израильские войска взяли под свой контроль опорный пункт группировки Хезболлах на юге Ливана Бин-Джбель. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадурском ущелье Энзар Квициани предъявляет новые обвинения грузинским властям. Прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово закончились безрезультатно. Израильские войска взяли под свой контроль опорный пункт группировки Хезболлах на юге Ливана Бин-Джбель. «Город в наших руках», сообщает армейское радио. В боях за Бин-Джбель погибли два израильских солдата, не менее 13 получили ранения. Утром ВВС Израиля нанесли новые удары по ливанским объектам Хезболлах. Среди жертв есть мирные жители. С начала военных действий в Ливане погибли около 400 человек. Потери Израиля – 37 человек, 20 из них – военные. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом израильско-ливанский конфликт. Одна из основных тем – возможное направление в регион миротворцев ООН, говорит Райс.
Это трудные времена, конечно же, для населения Израиля, ежедневно находящегося под угрозой ракетных обстрелов. Это трудные времена для народа Ливана и для палестинцев. Если мы взвесим все это, то придем к выводу, любое мирное соглашение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах, ни в коем случае не став временным решением.
Это была госсекретарь США. В Бейруте она встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора и спикером ливанского парламента Набихом Берри, выступающим как доверенное лицо Хезболлах. После сегодняшних переговоров с премьером Израиля Райс планирует провести встречу с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил о необходимости создания на юге Ливана буферных сил и призвал оказать помощь ливанскому правительству.
Нам необходимо дать властям Ливана поддержку, которая нужна им, чтобы укрепить свои вооруженные силы, развернуть их на юге и по всей стране, чтобы взять ситуацию под свой контроль,
сказал генеральный секретарь ООН.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни на пути следования колонны внутренних войск МВД России сработало взрывное устройство. Погиб военнослужащий, сообщают правоохранительные органы республики. Взрыв произошел на дороге вблизи населенного пункта Пригородная. Идет расследование. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадурском ущелье Энзар Квициани обвинил Тбилиси в подготовке силовой операции в этом регионе Абхазии. В воскресенье Квициани заявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Ситуация вокруг Кадурского ущелья продолжает накаляться. В ночь на вторник российские миротворцы задержали колонну, в том числе два бронетранспортера, с сотрудниками военной полиции и Министерства обороны Грузии. Колонна пыталась достичь перевала, разделяющего Западную Грузию от Кадурского ущелья. Однако, согласно информации Министерства обороны Грузии, колонна была задержана лишь на короткое время и после переговоров продолжила путь. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба предостерег Тбилиси от применения силы. Тем временем в Кодорское ущелье прибыл депутат парламента Грузии от оппозиции Гоча Пипия. В Кодори намерены отправиться и несколько влиятельных членов сванской общины. Их цель – провести переговоры и попытаться разрешить ситуацию мирным путем. Руководители силовых ведомств Грузии пока не комментируют ситуацию, не подтверждают, но и не опровергают заявления о подготовке полицейской операции в Кодорском ущелье. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Первые прямые переговоры на высшем уровне о будущем статусе Косово, проходившие в Вене, закончились безрезультатно. Говорит представитель ООН Марти Ахтисаари, до этого выступавший в роли посредника между Белградом и Приштиной.
Очевидно, что позиции сторон так же далеки друг от друга, как прежде. Лидеры Сербии, кроме предоставления Косово независимости, готовы на все. А лидеры Косово ничего не хотят, кроме полной независимости от Сербии.
Сказал Марти Ахтисаари. Большинство населения Косово – албанцы. С 99 года край находится под международным протекторатом.
Радио «Свобода». Новости.
Российская партия «Жизнь», РПЖ и партия «Родина» решили объединиться. Лидер РПЖ Сергей Миронов не исключил, что уже в декабре на региональных выборах в Пермском крае будет сформирован единый список кандидатов. Лидер «Родины» Александр Бабаков на совместной с Мироновым пресс-конференции в Москве сообщил, что будут созданы рабочие группы, которые займутся техническими вопросами. В понедельник с Бабаковым встретился президент России Владимир Путин. О деталях переговоров не сообщается. Президент Украины Виктор Ющенко с сегодняшнего дня имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать правительство. Лидеры новой парламентской коалиции считают, что у главы государства такого права нет. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В полночь истек двухмесячный срок, в течение которого правящая коалиция должна была сформировать новое правительство. И теперь, согласно Конституции, президент имеет право распустить Верховную Раду. Представители антикризисной коалиции заявляют, что в данной ситуации глава государства не может ссылаться на соответствующую статью основного закона о распуске парламента, поскольку в ней речь идет об отставке предыдущего кабинета, а он только сложил в себя полномочия перед новой Верховной Радой. Между тем, у президента Виктора Ющенко есть еще 9 дней для того, чтобы принять решение по кандидатуре Виктора Януковича, которого коалиция предлагает утвердить премьер-министром. Окружение президента, по мнению экспертов, намерено использовать это время для торгов за министерские портфели. С самого утра у стен Верховной Рады сотни сторонников блока Юлии Тимошенко призывают президента распустить парламент. С другой стороны, кордоны милиции отделяют сторонников партии регионов. Они требуют от Ющенко дать согласие на утверждение Януковича премьер-министром. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право предприятий на защиту от недружественных поглощений. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Президент Межрегиональной общественной организации «Аудиторы корпоративной безопасности» Андрей Быстров, главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман и студенты Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Наверное, Фридрих Ницше был бы удовлетворен состоянием дел в новой великой России. Его идеи «выживает сильнейший, подтолкни слабого» нашли в ней свое наиболее рельефное воплощение. Чтобы хорошо, с размахом жить, надо непременно кого-нибудь обмануть, подставить. Я, вы знаете, был недавно свидетелем сцены на конечной остановке автолайнов, когда происходил дележ дневной выручки между хозяевами. И там вот драка завязалась буквально из-за 100 рублей, которые один из них пытался прикарманить от другого. Но это из серии «Мелочь по карманам тырить», некоторые любят погорячее. Захват предприятий, их поглощение, или как это еще называют, рейдерство, от английского «рейдер», захватчик, налетчик, вот это серьезно. Целые предприятия становятся жертвой беззакония, и нам важно сегодня уяснить первым делом, как с этим бороться. Но все-таки первый вопрос к Андрею Быстрову, большому эксперту по этой части. С чего это рейдерство началось? Кто осветил это добро и дал негласное «да» на данный беспредел?
Спасибо. Здравствуйте. Ну, во-первых, про «да». Дело в том, что это рейдерство возникло даже по слову заметно не в России, а гораздо раньше, первые такие формулировки «рейдер» появились в Соединенных Штатах Америки в 70-е и 80-е годы. В России, да, возникло в момент приватизации. Все помнят, как все мы меняли ваучеры на акции предприятий, как правило, тех предприятий, на которых мы же и работали. Акции попали к нам в руки, а вот процедуру их прохождения никто никак в то время не прописывал, 92-й год. Затем были созданы специальные институты для продолжения приватизации. Это ФКЦБ, Федеральная комиссия по ценным бумагам, теперь это Федеральная служба по финансовым рынкам, это Комитет по делам о несостоятельности и банкротству. Мы помним, были изменения в банкротных законодательствах, мы помним, что появились новые редакции закона об акционерных обществах. На самом деле все это инструменты для завершения приватизации, потому что акции оказались у большей части населения страны. Безусловно, к сожалению, большая часть населения страны до сих пор не понимает, сколько стоит их акции и что это такое. В связи с этим должна была появиться прослойка людей, хороших, грамотных юристов. К сожалению, не только юристов, к сожалению, много-много всяких перегибов на этом рынке есть, о которых мы сегодня поговорим, которые начали приобретать эти акции за совершенно маленькую стоимость. Ну вот 98-й год на самом деле увенчался тем, что люди начали скупать акции. Они еще не понимали, что с ними делать. Потом начали читать закон об исполнительном производстве, использовать суды для вынесения правильных решений по смене руководства предприятий. Отсюда мы ближе к 2000 году столкнулись с таким явлением, которое называлось активно маски-шоу. Вдруг какие-то вооруженные люди проталкивали новых владельцев в старое помещение, выгоняя всех, кто там находился до этой минуты. Затем 2001-2002 год. Рейдеры стали набирать большой вес в различных структурах власти. Безусловно, рейдер на сегодняшний день очень активно использует не только законные инструменты, хотя есть такие примеры положительные, рейдер рейдеру рознь, но и коррупционные инструменты.
А в каких институтах власти?
Вы знаете, я не могу сейчас назвать ни одного института власти, который рейдер не мог бы применить. Соответственно, исключить хоть один институт власти от этого бизнеса я не могу. Ну, это и Дума, это и Совет Федерации, это я беру верхние органы власти. Надо сказать, что администрация президента сейчас ведет политику антирейдерскую, да, ну, во всяком случае, публично.
Администрация президента вот борется с этим.
Ну, да, публичная политика сейчас такая. Но я вот думаю, что, может быть, Моисей Мейрович что-нибудь возразит.
Да, да. Не, я не возражу.
Дополняет, пожалуйста.
Да, я хочу дополнить и кое-что уточнить. Вы правильно сказали, что рейдерство, то есть захват чужого имущества, а речь идет об имуществе, а в ценах 93-го года в размере 1,5 триллиона рублей, которые были выделены для приватизации, было выпущено 150 миллионов акций ценой по 10 тысяч рублей. Оно сами члены правительства тогдашнего и кое-кто из руководителей, они создали абсолютно все условия, больше того, они не просто условия создали, они были активными инициаторами этих условий. Речь вот о чем идет. Дело в том, что к моменту, значит, сами акции, они должны были быть именными. Это потом, и на эту акцию должны были выдать тождественную сумму акций. Вот на ваучеры должны были выдать акции на 10 тысяч рублей.
Именных акций.
Именных акций. Это дело в том, что вот тогда с того времени это пошло, и поэтому очень важно знать, что было сделано. Потому что многие этого просто не знают. Так вот, казалось бы, да, этот должны были обменять на равноценные акции, но этот обмен был подменен продажей на базаре. Но не просто он был подменен продажей. Дело в том, что к моменту начала реализации ваучеров дважды переоценивали это имущество. И его переоценили в 150 раз. Поэтому казалось бы, что и номинал ваучера должен был с 10 тысяч увеличиться до 1,5 триллиона рублей. А он остался таким же. Больше того, поскольку люди не представляют себе, для чего это все сделано, многие продавали, отдавали за бутылку водки, а средняя цена продаж была где-то 1000 рублей. И поэтому население фактически из этих 1,5 триллионов, умноженных на 150, оно получило только 0,1%. Это было масштабное воровство. Когда мы говорим о недружественном поглощении, надо все-таки говорить, что это воровство самое настоящее. Дальше, это рейдерство. Опять же, при активном участии, я просто буду называть уже фамилию, поскольку речь идет о результатах проверки счетной палаты, да? При активном участии Чубайса, Коха и Немцова, двое из них были первыми вице, а Кох был просто.
И продолжите, вице. Моисей, сейчас немножко попозже, через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Продолжаем нашу передачу. Программа «Человек имеет право. Право предприятия на защиту от недружественных поглощений». И Моисей Гельман тут провел интересную мысль, что я вот и Андрея Викторовича Быстрова об этом спрашивал, президента межрегиональной общественной организации «Аудитора корпоративной безопасности», напомню еще раз, спрашивал, кто осветил, да, вот это рейдерство. Андрей так деликатно намекнул, вот, а Моисей, он фактически сказал, что это члены правительства, сейчас называет фамилии даже.
Фамилии эти назвала счетная палата, когда проводила проверку приватизации Тюменской нефтяной компании. Больше того, было заведено уголовное дело по этому поводу. Я не буду рассказывать подробности все. Факт остается фактом. 90% акций, за 90% акций Тюменской нефтяной компании, а проводился тогда инвестиционный конкурс, и по оценкам вот, аудиторов и счетной палаты, государство должно было получить более 2 миллиардов долларов. А получило оно 90 миллионов. Я могу сказать, что после того, как ТНК слилась с БП, я делал эти подсчеты, и они совпали. Хозяева ТНК, они получили порядка 10 миллиардов долларов. То есть, отдав 90 миллионов, около 100 миллионов, они получили 10 миллиардов долларов.
Лихо, да. Вот скажите, пожалуйста, вот и Моисей Мейрович и Андрей Викторович Быстров, да, вот мы примерно начинаем понимать, с чего это все пошло, да, с чего это все пошло. Я так понимаю, что и Моисей, и Андрей, да, вы настаиваете на том, что это началось с приватизации, да, и господин Гельман тот привел цифру, что сколько было из-за... 1/10 всего лишь.
1/10. В результате населению попало 1/10, да, имущество, которое было выделено
народу
после переоценки.
1/10 имущество, и он называет это масштабным воровством.
То да, есть... при том, что само имущество, выделенное населению для приватизации, составляло треть.
Вот это мы поняли. Вот. И суммы, которые мы только что сейчас вот оперировали, 10 миллиардов положили себе в карман. Кто...
Хозяева Альфа, и не только, это то же самое было и с Сибнефтью, потому что Роман Абрамович, он после такого же финта с приобретением Роснефти, он положил в свой карман, продав государству его же имущество фактически, да, а это народное имущество. Он получил более где-то 12 миллиардов или 13, я уже не помню. Во всяком случае, получил громадную сумму. Поэтому все началось с того времени.
Этот вопрос, будем считать, что вот мы как бы уяснили. Вот это ваше мнение, подчеркиваем опять же, чтобы наши радиослушатели знали. Да, мы не даем никакие ответы вот, да, вот в данной ситуации. Да, мы просто высказываем позицию экспертов. Мы ответы будем давать чуть позже, когда мы будем говорить конкретно о юридических вещах, как защититься. У нас сегодня передача преследует цель правовую защиту предпринимателей. Мы будем говорить предпринимателям, которые нас слушают, или их родители слушают, или там кто-то еще, там, да, кто вот слушает Радио Свобода в данный момент. Будем говорить, как защититься от трейдерства, от недружественных поглощений. Какие есть механизмы защиты? Как здесь должны, в каком направлении должны работать правоохранительные органы? И какое должно быть законодательное обеспечение? Здесь у нас, я напомню, еще сидят две студентки, уже вот сейчас у четвертого курса, да? Вот, Российского торгово-экономического государственного университета. Вот как раз по части законов у меня будут к ним вопросы, да? Какие нужны изменения в законодательстве ввести, чтобы поставить заслон на пути к рейдерству? У нас звонки есть пока что от Федора Давыдовича из Москвы. Слушаем вас.
Добрый день. Сейчас не только заводы захватывают и нет правовой защиты, но в будущем, я уверен, в 2010-2012 будут захватывать районы, где в этом районе 2-3 заводика хорошо работают, рентабельные и так далее. Вот я хотел вопрос задать, может ли это произойти через 5-6 лет, захватывать будут районы?
Глобальный вопрос, Андрей Быстров, может быть, что-то скажет, Светлана.
Да, давайте я отвечу. Вы знаете, вы оптимист. Дело в том, что районами захватывают уже сейчас. Если вы посмотрите на ряд регионов, да не надо далеко ходить, вы можете посмотреть на массовые поглощения в Москве, когда берут целыми микрорайонами, приобретают. Вы можете посмотреть на Московскую область, на Тверскую, Ярославскую, Тульскую.
Это все тоже недружественные поглощения.
Это все недружественные, да? Поглощения. Сейчас берут много-много предприятий. Но одно заблуждение я хотел бы у вас убрать. Ну, отнестись к нему как к заблуждению. Дело в том, что, к сожалению, в первую очередь захватывают не то, что называется успешными предприятиями, да, а как раз недооцененный актив. То бишь, первый шаг к защите – научиться оценивать свое предприятие совершенно внешним экспертным мнением, чтобы понимать, насколько оно действительно эффективно в данной ситуации.
Вот Андрей уже дает один из советов, как защититься от трейдерства, научиться оценивать свое имущество предпринимателю, да, то есть он сам еще не умеет этого
совершенно
сделать.
Верно.
Моисей Гельман.
Я хотел бы дополнить Андрея. Тут есть одна очень, не просто лазейка, а дыра в праве, которая позволяет то, что вы, Карен, назвали недружественным поглощением, а на самом деле это воровство. Кражу имущества. Значит, одно из форм поглощения или захвата является дополнительная эмиссия акций. А что такое дополнительная эмиссия акций? Значит, есть два пути. Это либо вы вносите дополнительное имущество в уставный капитал, и тогда вы на это дополнительное имущество выпускаете, хотя это называется доп. Эмиссия, на самом деле это первичная эмиссия акций. А вторая форма, она связана с переоценкой имущества. Если, например, у акционеров было имущество, я условно говорю, на 100 рублей, а переоценили его и стало 200, то после продажи этих акций, дополнительной эмиссии, номинал, рыночная цена акции старых владельцев и новых, она понизится. Вот. Это есть не что иное, как отчуждение имущества. Но смотрите, что получается. По закону об акционерных обществах такое решение принимается квалифицированным большинством. В 75%. Вместе с тем в Конституции сказано о том, что отчуждение собственности может происходить только по решению суда. И то только в особых случаях, когда в этом нуждается государство. Например, во время войны. Автомобиль могут, да? У вас по решению суда забрать. Так вот, получается, что закон об акционерных обществах разрешает отчуждать имущество решением общего собрания.
Запрещает.
А Конституция и получается, что собрание акционеров приравнивается к суду, к судебной инстанции. И вот эта правовая дыра, она создает громадные возможности для захвата предприятий, чем нередко пользуются в сочетании с фальсификацией документов, решения собраний и так далее и тому подобное.
Вот видите, то есть вот закон об акционерном обществе. Ну, конкретный закон, да, вот я хотел спросить наших
студентов. И гражданский кодекс, потому что он, да, тоже повторяет там это.
Студенток, Светлана, Василенкова и Анастасии Модрич, да, вот как защититься от рейдерства, да, вот какое законодательное обеспечение. Вот у вас в вашем университете курс лекций подобный читается, чтобы, ну, вы знали, чтобы знали об этом другие люди, ну, которых вы могли бы потом даже тех же предпринимателей консультировать, да?
К сожалению, в нашем университете такого курса нет, но я думаю, с годами хотелось бы ввести. А насчет законодательства, я считаю, что в нашем законодательстве вообще очень много пробелов. Вот, и в том числе и в данной сфере. И, конечно, надо вводить какие-то дополнения в гражданский кодекс и в закон об акционерных обществах, но складывается такая ситуация, что прежде всего предпринимателям надо защищаться самим, потому что государство их, к сожалению, не защищает.
В этот микрофон говорите, пожалуйста, то, что там не очень слышно у нас. То есть, подвиньтесь просто поближе. То есть, вы хотите сказать, что вот Моисей, да, он хоть он экономист, он не юрист, да, но вот есть Конституция, вот есть закон об акционерных обществах, другие законы, да, они не соответствуют Конституции, ну, в части, вот, например, только что он привел, да, то есть собрание акционеров приравнивается фактически к решению суда.
Это судебной инстанции.
Это неправильно. Вот у вас поднимаются эти вопросы, что законодательство не соответствует Конституции?
Данные вопросы должен решать Конституционный суд, соответствие законов и кодексов Конституции и принимать соответственные решения о внесении изменений либо отменений данных законов и кодексов.
Андрей, в этой связи, да, вот мы должны помогать предпринимателям этой передачи правовым просвещением. Вы знаете, что вот Конституционный суд принял к рассмотрению какой-то иск, связанный с недружественным захватом, на основе того, что вот законодательство не соблюдается?
Честно, не знаком с такими примерами. Более того, должен сказать, что поглощением занимаются в основном те, кто имеют свободный финансовый, человеческий, политический ресурс. Да, и те, кто может позволить себе использовать лобби законодательное, что-то еще. Защитой занимается предприниматель сам, с полным отсутствием оборотных средств или дополнительных средств, с полным отсутствием грамоты обычной.
Правовой, да,
Правовой грамоты. И, соответственно, предположить, что предприниматель обратился в Конституционный суд,
ну,
сложно.
Ну, там, союз предпринимателей. Сложно, ну, в общем, да. пока что этого нет, да, я должен сказать то, что эта беда не только в данной ситуации, к сожалению, люди у нас еще недостаточно активны в правовом плане, да, и не умеют отстаивать свои права всеми законными способами, которые есть. Один из способов, да, вот нам вот девушки-студентки, как раз участницы передачи нашей, правильно сказали, то, что несоблюдение законодательства, обращение в Конституционный суд. Можно сначала, наверное, и просто даже в суд обратиться по части захвата предприятия. У меня будет на этот счет отдельный вопрос будет к Андрею Бострову, если такие иски. У нас осталось полминутки до перерыва. Сергей, слышите нас, да?
Да, да.
Ну вот у вас 20 секунд, чтобы спросить буквально вопрос, да, ваш.
Ну, вы знаете, я лучше подожду. У меня вот так, я считаю...
А, ну хорошо. А вы скажите, вот тогда я вас спрошу, а в вашем окружении такого не было, вот, недружественных захватов?
Ну, у меня вот примерно дюжина предпринимателей, в основном мелкие и средние. Ну, каждый из них, ну, подвергся минимум 4, так сказать, таким попыткам вот за последние 3-4 года.
Ага. Вот. А вы тогда не отключаетесь, потому что после перерыва вот мы поговорим на эту тему, да, с вами? Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Тема программы «Время гостей. Новая волна требований оставить Владимира Путина президентом России на третий срок». С руководителем группы «Меркатор», политологом Дмитрием Орешкиным, беседует мой коллега Михаил Соколов. Не пропустите этот актуальный радиоэфир. А мы после краткой сводки новостей продолжим программу «Человек имеет право» о праве предприятий на защиту от недружественных поглощений. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска взяли под свой контроль опорный пункт группировки Хезболлах на юге Ливана Бин-Джбейль. В боях за Бин-Джбейль погибли два израильских солдата, не менее 13 получили ранения. Утром ВВС Израиля нанесли новые удары по ливанским объектам Хезболлах. Среди жертв есть мирные жители. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом возможность направления в район конфликта миротворцев ООН. Два самолета МЧС России отправляются сегодня из Москвы в Сирию для эвакуации российских граждан из Ливана. По данным пресс-службы МЧС, будут эвакуированы свыше 250 человек. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Лебедь подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. В Грозненском районе Чечни на пути следования колонны внутренних войск МВД России сработало взрывное устройство. Погиб военнослужащий. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадурском ущелье Эмзар Квициани отверг требования Михаила Саакашвили разоружить возглавляемый им отряд ополченцев. МВД Грузии пока не подтверждает сообщения СМИ о том, что к ущелью стягиваются грузинские военные. Президент Украины Виктор Ющенко с сегодняшнего дня имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Российские партии «Родина» и «Партия жизни» договорились об объединении. Лидер партии «Жизнь», спикер Совета Федерации Сергей Миронов не исключил, что уже в декабре на региональных выборах в Пермском крае будет сформирован единый список кандидатов. Президент Венесуэлы Уго Чавес в рамках официального визита в Россию посещает сегодня Волгоградскую область.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Право предприятий на защиту от недружественных поглощений. В программе участвуют президент Межрегиональной общественной организации «Аудиторы корпоративной безопасности» Андрей Быстров, главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман и студенты Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». И Сергей из Санкт-Петербурга до перерыва у нас вот как раз начал рассказывать о том, что многие его знакомые предприниматели пострадали от недружественных поглощений. Нас сегодня также интересует вопрос, да, вот какие наиболее громкие процессы поглощения произошли за последний год, да, так, чтобы люди знали, и какие, может быть, предстоят еще, может быть, вы предупредите каких-то предпринимателей, да, кого хотят проглотить, если у вас есть какая-то служба прогноза, или в итоге всех проглотят, да, в итоге.
К сожалению, я констатирую всех, и даже всех тех, кто сейчас глотает.
Это как спрут такой, да? Ну, сейчас мы это обсудим. Да. Сергей, вы слышите нас, да?
Да, конечно.
Ну, во-первых... подождите, вот я сейчас только сообщение на пейджер вот прочитаю, потому что, может, тогда вы, когда будете рассказывать, то вот их тоже обсудите. Существует ли рейдерство в жилищном строительстве, спрашивает Георгий из Санкт-Петербурга. Относится ли этот вопрос к нашей теме? Андрей Викторович говорил о том, что администрация президента борется с рейдерством. Он называл Государственную Думу, Совет Федерации, московские власти. Моисей, он говорил о членах правительства, которые поощряют рейдерство.
Поощряли.
Поощряли, да? А сегодняшние уже все честные.
Мы говорили о том, что о истоках рейдерства. Это был 93-й, 98-й год.
Сегодня члены правительства...
У меня таких фактов
данных нет.
И поэтому мы будем следовать презумпции.
Но тем не менее, Андрей Викторович говорил о том, что к любому чиновнику есть у рейдеров подход, и нет такого чиновника, на который, так сказать, да...
Не мог бы повлиять.
Не мог бы повлиять, да. Но вот Олег Борисович пишет, что корни рейдерства лежат в самой администрации президента. Он приводит пример с ЮКОСом. ЮКОС был захвачен рейдерами очень высокого полета, именно президентом и его компанией. А подражателей уже нашлось множество. Это я пока вам вот привел, пока размышляете. Сергей, чтобы не задерживать, пожалуйста, примеры наиболее нашумевшего рейдерства и ваших вот знакомых.
Ну, я Сергей. Вот хотел сразу же, у меня два возражения. Угу. У нас ведь, как известно, это власть прямо, так сказать, засунута из Москвы, из Кремля. Вот наши вот управляющие поставили прямо оттуда, без всего, без выборов, без ничего. Ну и вот то, что это массовое явление, я вот такой пример приведу. Вот, во-первых, это четкая связь с городской администрацией, с этой назначенной из города, опять же, районной администрацией. И делается так, обычно наезд идет, потом атака налоговой, такая плотная очень, потом атака СЭС, потом пожарники, потом бассейновая, если там на берегу что-то построили, вот инспекция, потом опять наезд, ну и в лучшем случае, так сказать, владельцу оставляют там где-то, вот как моему этому самому приятелю, ему оставили 15%, но фактически заведение, вот, так сказать, оно... сейчас вот дохнет, прекращает существование. И потом, вот знаете, еще второе возражение. Грабит именно успешных, гробит, вернее, именно успешных. Ведь, например, если стоит большой сетевой магазин, и рядом с ним магазин частный, который, так сказать, обеспечивает, и там и ассортимент гораздо лучше, и плюс еще, так сказать, знакомые эти самые, все-таки этих людей мы знаем, вот, они, так сказать, не обманут никогда, не подсунут фальсификата. Вот, гробит такой магазин, он просто мешает. И вот то, что связано, это абсолютно четко, потому что вот даже за последние, вот я могу привести 2 недели, вот, после наезда, вот, например, в магазине, где у меня знакомые работают, вот, у них состоялся пожар, например. Вот, потом отключили в другом магазине, отключили ночью холодильники тоже, так сказать.
Ну, то есть вот такие вот, полубандитские методы, да, о которых
нам
говорил Сергей.
Да, плюс, так сказать, будет предложение очередное, значит, согласиться на что-то. Вот
от которого нельзя отказаться, да? Фактически человека разоряют. 15% оставили, да, ему?
Да, ему 15%.
Вы знаете, вот здесь вот, я думаю, что у Андрея Викторовича немножко другой подход, что вы говорите, что разоряют именно вот успешных, да? Но вот насколько это соответствует действительности? Ведь, ну, если, ну, вот данный магазин, он маленький, да? На самом деле, вот, да, он хорошо работает, но он маленький. Это уже, я думаю, что вот даже отдельная тема должна быть у нас, это право на малый бизнес, вот, да. Но в данной ситуации вот этот магазин, на который вот фактически разорили, он успешный, вот надо было так поступать. Это объективная была необходимость, чтобы был один большой вот супермаркет рядом, и больше, чтобы рядом никого не было.
Смотрите, я не сторонник больших монополий огромных, да, и я скорее... сторонник укрепления малого и среднего бизнеса. Но при этом, если послушать обратившегося, то вы совершенно точно заметите несколько деталей. Деталь номер один. Вы говорите, что рядом стоит большой сетевой супермаркет. Поверьте, ценообразование в этом сетевом супермаркете более эффективно, более интересно, нежели в маленьком магазине. Во-вторых, что есть дооцененный и успешный бизнес? Вы знаете, я всегда привожу в пример один и тот же пример. Если сейчас выехать, можно по Москве, можно по Подмосковью, можно в любом регионе, и проехать мимо какого-нибудь ЖБИ, знаете, завода железобетонных изделий, это вот любимая присказка, и посмотреть на огромную территорию, на которой где-то в углу лежит несколько плит. Люди работают, но возникает вопрос. Вся остальная территория – это что? Это дооцененный актив? За всю остальную территорию, которая не используется, платят налоги, платят содержание, платят за охрану. Очень много всего делают, много затрат, но при этом на всей остальной территории не сделаны дополнительные цеха, непрофильный бизнес, не сдано в аренду, в конце концов, или не продано как лишнее обременение. Поэтому я предлагал бы рассчитывать по среднерыночным ставкам, ваш бизнес рассчитывать как актив, рассчитывать, может ли этот актив принести денег больше при занятии на нем бизнесом иным или тем же самым. Если вы отвечаете, что может, то тогда имейте в виду, что кто-то считает точно так же и старается за малые деньги купить неэффективный актив, неэффективно управляемый, чтобы продать его за большее. Рейдер все-таки это спекулянт.
То есть вот можно ли сказать, что есть эффективное рейдерство, есть эффективные рейдеры? Это, как помните, Ричард Гир этим занимался, да, ну, «Красивая женщина», фильм, по-моему, да, называется, с Деми Мур, вот он скупал, да, то есть вот есть предприятия, которые неэффективные, да, и они готовы к тому, чтобы их купили. Есть предприятия, которые считают себя эффективными, ну, допустим, от магазинчика, о котором говорил человек, да, но ясно, что он не сможет конкурировать с огромным супермаркетом рядом, но не сможет он, да. И, да, конечно, то есть вот эти две ситуации. А есть третья ситуация, когда покупается, не акции покупаются, не ради этого все делается, а земля нужна, под которой находится данное предприятие.
Актив.
Актив нужен, да. В декабре вот известный центр лекарственных препаратов был так поглощен. Просто этот центр фактически сейчас, вот, его фактически уже и нет. Но нужен был не центр и не лекарство его, а нужна была земля на Зубовском бульваре, понимаете? Я хотел в этой связи спросить наших уважаемых студентах, Светлану Василенкову, Анастасию Мотрич, кто из вас, да, вот отношение к предпринимателям в целом, вот какое вот у молодежи, у студенчества сегодня складывается? Потому что у людей сейчас часто складывается такое впечатление. Ну, предприниматель, это значит, обязательно он должен быть или жулик, да, или вот он нажил там на капитал, а нечестным трудом, да. На самом деле это большинство предпринимателей, они, наверное, все-таки, да, стараются там как-то, да. Вот как у молодежи складываются отношения, и в частности, вот, сами бы вы не хотели бы быть предпринимателями, и что бы вы делали, вот если бы вот к вам пришли бы потом такие вот, да, там люди, и начали бы делать такие предложения, от которых трудно отказаться, как бы вы с этим боролись, правовым путем? Или один из слушателей предлагает у нас, вот, кстати, еще путь неправовой. Александр пишет из Москвы, чтобы защититься от бандитов, которые себя называют рейдерами, руководители предприятий должны создавать у себя отряды Красной Гвардии, он пишет. Ну так, обучать правилам рукопашного боя, вооружать огнестрельным холодным оружием.
Очень хорошая мысль. Интересно. Но только бы юридические отряды такие создавать.
Ну, пожалуйста, Светлана.
Да? Ну, во-первых, нельзя сказать про все, что все хотели бы быть предпринимателями. Во-первых, все хотели бы быть успешными состоявшимися людьми в этой жизни. Но что сказать про прослойку, все-таки, которые бы хотели стать предпринимателями? Вы знаете, здесь надо говорить, каждый должен быть, каждый говорить сам за себя. Потому что у каждого свои взгляды, в том числе и политические, на эту жизнь. Если, допустим, у человека взгляды, он является приверженцем того же коммунизма, конечно, он вряд ли захочет стать предпринимателем, пусть даже успешным. Он будет склоняться более какой-то общей
работе.
Знаете,
сколько среди активистов КПРФ предпринимателей? Так, крупных даже, очень много, поэтому это не мешает сегодня им. КПРФ сама эта партия, предприниматель. У них очень серьезно это поставлено. Так что вы объясните этому человеку, что коммунисты, предприниматели, это вовсе... Их называют красный генерал, да, как-то. То есть вот так вот.
Но, тем не менее, я думаю, что молодежь, она больше идейными вопросами занимается. Поэтому соглашусь со Светланой, когда она говорит срез такой, очень конкретный.
Вот темы рейдерства у вас в учебном курсе нет. Рейдерство, я эти слова вообще иностранные не очень люблю. Ну, оно просто короткое, каждый раз говорить о недружественном поглощении. Ну, вот так вот рейдерство будем перевивать радиослушателям тоже. Вот рейдер, это недружественное поглощение. Она у вас не ведется в университете, но тем не менее, вот как вы считаете бороться с этим? Да, вот мы уже частично этот вопрос вот затрагивали с помощью законов, да, но вот видите, слушатель, он говорит то, что пишет здесь, да, то, что вот надо еще и создавать какие-то отряды самообороны предприятий, чтобы...
Ну, это, конечно, самообороны, это уж, конечно, наверное, все-таки слишком. Надо все-таки бороться с какими-то более правовыми методами. Хотя я согласна, что действительно очень большой пробел существует в законодательстве по этому поводу. Но я не думаю, что можно создать один допустим, закон, да, который бы полностью регламентировал положение там предпринимателей, защищал бы полностью
закон
их от рейдерства.
Закон о борьбе с рейдерством вы имеете в виду, да, такого
да,
нет. Да,
я думаю, что они создадут нужен, да? такой закон.
В этой связи я хотел и Моисея спросить, и Андрея Быстрова, да, и Моисея Гельмана. Вот мы говорим о том, что, вот девушки, они говорят, что такой закон, да, закона нет о борьбе с рейдерством. Есть другие законы. У нас Россия — это вообще страна законов.
Согласен.
Нет такой страны, где столько законов. Вы, наверное, девушки, подтвердите это, да, вот участница да. передачи нашей, так бы, юридического университета, все, на все-таки, на юрфаке, вернее, учитесь, на Государственный торгово-экономический университет. Это сплошь, вот везде очень, очень большие, очень много разных законов, которые, оказывается, или противоречат многие конституции, или просто не работают. В конце концов, и в конституции записано в статье 1, что Россия — это социальное правовое государство, что уже обман, да, в данной ситуации. Ну, напишите, что стремится стать. Ну, конституция вот с этого начинается. Я хотел спросить вас, есть ли судебные процессы, да, предпринимателей, которые, да, вот, будучи поглощенными, или над которыми вот висит угроза поглощения? Андрей Быстров.
Еще раз по вопросу, есть ли судебные процессы...
Иски предпринимателей.
Предпринимателей да. к рейдерам. Да, такие иски существуют. Более того, за последние 2 года в очень маленьком количестве от поглощений, конечно же, в процентном количестве, но тем не менее появились прецеденты, когда предприниматель возвращает актив, уже занятый рейдером, назад. Здесь есть примеры работы... Впервые, пожалуй, можем сказать, правоохранительных органов, положительной работы. Мы знаем, что, допустим, существовала такая инвестиционная компания «Россия», которая поглощала, она не поглощала, я здесь соглашусь с Моисеем Мировичем, она воровала, это были такие воры. Значит, есть возвращенные активы, есть арестованные, немаленькое количество людей, не менее 8 арестовано таких, ну, воров.
Недружественных поглотителей.
Ну да, да, но они все-таки воры. Там не было, правовое поле было сокращено до минимума.
Просто угрозами, да. видимо, да?
Да, угрозы, воровство акций, поддельные решения судов, поддельные договора
купли-продажи.
А вот это
уже криминал, да?
Криминал.
Вот это криминал. Вот над нашим да. радиослушателем объяснить то, что когда вы просто покупаете акции, да?
Да,
это сложно юридически доказать. Но если эти акции подделываются документы, угрозы в адрес предпринимателей, кто нас слушает, то это уже криминал, и здесь вот РУБЭП, наверное, да, предпринимает, да, УБЭП, в основном,
УБЭП, да.
УБЭП, да,
в основном это
города Москвы, и,
города Москвы, да, ЦФО, и... я думаю, что все подразделения сейчас заточены на это. Но
они
должен...
сейчас работают в этом направлении,
да? Работают, есть созданы специальные подразделения. Угу. Но я должен сказать еще одну штуку, в связи с тем, что действительно задерживают. Действительно, много процессов сейчас по так называемой отмотке, это называется отмотать назад. Тем не менее, что самое важное я хотел бы довести до предпринимателя. Представляете, если вы занимаетесь торговлей в магазине, представляете, что я прихожу к вам торговать. Поверьте, вы ну, просто обхохочетесь, как я это делаю. Я не умею торговать. Когда вы начинаете защищаться от рейдера самостоятельно, то вы попадаете в его поле, в его правовое поле, в котором он ас, а вы попадаете со знанием торговли. Это смотрится зачастую так же смешно. Поэтому считаю, что необходимо обращаться в те службы, которые могли бы вас помочь, в такие сообщества, которые могли бы вам помогать, типа торгово-промышленной палаты. Она нацелена как раз на помощь предпринимателям. Обращаться к грамотным юристам, обращаться в специализированные приемные, которые открываются сейчас в ряде городов.
Ну и у вас, собственно говоря, вот общественная да, организация же этим да, занимается.
Как минимум
да?
слушать поэтому, и да. получать консультации специалистов. Думаю, что это очень важно, ну и, конечно же, очень важно совместно с предпринимателями, которые хотят защититься,
это
которые не
важно,
хотят
да,
попасть в эти истории,
важно, да.
совместно с ними выходите на законодательные наши органы все для того, чтобы вносить ряд изменений в законодательство самостоятельно с точки зрения предпринимателя, а не с точки зрения правительства. Недавно изменен закон об акционерных обществах. Идет мощнейший пиар, что это антирейдерский закон. Поверьте, я насчитал около 5 новых сценариев поглощения предприятий, заложенных в этих изменениях.
Это от правительства.
Да.
А вот Моисей говорил, что сегодняшнее правительство, ну да, вот у меня данных нет. Вот видите, еще 15 сценариев в законе об акционерном обществе, вот изменения, по которому рейдерству открывается широкая перспектива.
Значит, я хотел бы вот что сказать предварительно. Дело в том, что сам по себе силовой, самому силовому захвату предшествует всегда фальсификация документов и судебные решения по этим документам.
Вы говорите всегда.
Да, соглашусь.
Всегда. Другое дело, что в большинстве случаев эти судебные решения, к сожалению, поддерживают эту фальсификацию. Но в последние годы появились силовые, появились захваты и без применения силы. Делается это очень просто. Вот когда, если кто-то хочет продать автомобиль, у него есть паспорт на этот автомобиль, он приходит в ГАИ и там сверяет этот паспорт. Только после этого продажа производится. У владельцев предприятий тоже есть регистрационное свидетельство. Но оказывается, это никого не интересует. И происходит следующее. Вы приходите с фальсифицированными документами о купле-продаже предприятия в налоговую инспекцию. Вас ставят на учет как нового владельца. Вы быстро продаете эту компанию. А прежний владелец иногда даже просто не успевает очухаться. Я просто знаю такие случаи.
Моисей, ну вот это уже у нас уже на время немного, но вот это криминал настоящий. Такие, да, вот
сценарии,
да?
Действительно существуют.
Так дело в том, что это очень криминал. Просто все. Сейчас в Москве есть департамент экономической безопасности, и они, невзирая на то, что законом не предписано проводить в налоговых инспекциях проверку достоверности документов.
А почему вот не предписано?
А почему у нас многое по закону не сделано? А то, что вот видите, записано, вот, не делается.
Вот это вот для студентов,
у нас
для
законы наших существуют
вот
сами
тоже,
по
да.
себе.
То есть есть, значит, так, нормативный акт, по которому не обязаны проверять достоверность информации. Фактически для рейдера открывается
больше
широкая
того,
перспектива.
Больше того, в налоговых инспекциях нередко сидят люди, которые занимаются подпольно такими делами. Это случай, я просто знаю тоже такой случай.
По два поддельных акта в налоговой 46-й московской налоговой приносят в день статистика по прошлому году. Два поддельных акта, задержан, по-моему, один человек за прошлый год. Два поддельных акта в день. У них нет возможности проверить, нет возможности экспертизы. У них есть пятидневный срок на регистрацию.
Вот это, видимо, все-таки для правоохранительных органов, наверное, такой тревожный звонок. Два поддельных акта в день, задержан один человек, да?
Мы должны... Это для законодателя, прежде всего.
Ну, где для законодателя, если это конкретные люди этим
занимаются?
Да, должна
быть единая база данных, по которой в этой базе данных будет электронный, тот же электронный свидетельство о регистрации. Надо сверять, требовать при купле-продаже, так же, как при продаже автомобиля, предъявление этого регистрационного свидетельства. Больше ничего не надо.
Раз такого свидетельства нет, значит...
Да есть оно.
Нет, ну там
я
же... Был...
Я, например, вот как...
Нет, оно есть, но оно не используется, не проверяется.
Так это, да? Же очень просто все делается. Оно, свидетельство есть, должна быть база данных, общая.
От кого это зависит в данный момент? Чтобы сверялось, вот скажите.
Я думаю, что... Но если, понимаете, Карин, если правительство должно прописывать каждый шаг, который, казалось бы, да, это сам собой разумеющийся шаг, вы не имеете права, предъявленные вами документы не проверить, если вы являетесь органом регистрационным.
В который уже раз вот я сталкиваюсь с таким пониманием, что вот вроде все есть, да, и норма, да, но только она, вот опять же, на уровне чиновников не исполняется. Чем открывается широкая дорога, перспектива для взяток, для коррупции, в том числе, и идут навстречу рейдерам? У вас вот есть, у Анастасии, у Светланы такое чувство, что вот, ну вот вы юристы, да, вот есть законы, есть нормы, да, и вот создается искусственно вот такое правовое поле, где это все вот так вот спускается, и жулики, какие-то рейдеры появляются и этим пользуются.
Вы знаете, вы вообще-то правильно заметили несколько минут назад, то, что у нас в России очень много законов. Я могу сказать, то, что, наверное, даже больше половины этих законов не соблюдается. И да, создаются законы, каждый день какие-то законы создаются, но они не отражают ту действительность, они не регулируют те положения жизни, которые они должны регулировать. Поэтому у нас есть и рейдеры, и будут еще какие-нибудь подобные им же субъекты. Закон у нас сейчас вообще мало что охраняет. если говорить действительно.
Анастасия что думает? Поближе к микрофону.
Ну, я считаю, что должны органы прокуратуры заниматься контролем за соблюдением законов. И надо развивать эту систему.
Вот мы выходим, да, что органы прокуратуры, но, видимо, это не только органы прокуратуры, да, и органы УБЭП, вот они должны вместе бороться с этим. Но все-таки мы видим, что какие-то подвижки есть. Мы когда делаем передачи, да, вот наши правозащитные, говорят, ну что-нибудь хорошее-то надо, нельзя, все плохо-плохо, да. Хорошее все-таки тоже есть, безусловно, и в этом направлении тоже, что все-таки, видите, группу как-то в России называлась,
и,
да?
Инвестиционная компания «Инвестиционная Россия», Россия задержана,
да, которую, да, вот Андрей называет жуликами открыто, да? Какие-то люди все-таки арестованы, как, хоть два человека из налоговой, да, вы говорили, но...
Ну, один человек задержан.
Один здесь... человек, да, но задержан, да, то есть какие-то, какая-то все-таки вот борьба ведется. Ведется ли она достаточно?
Уверен, что нет.
От кого это зависит?
Но, во-первых, я считаю, что это зависит от самих предпринимателей, которые не должны сидеть и ждать, когда их будут поглощать, а, наверное, должны принимать профилактические меры и инициировать большую волну против различного рода криминала, потому что это их первая заинтересованность сохранить свой бизнес. Во-вторых...
Будем считать, что мы вот так вот завершаем передачу, вот у каждого еще по 20 Хорошо. Секунд, вот у Моисея, пожалуйста.
Я согласен с Андреем, но для этого нужно, чтобы предприниматели либо объединились в какое-то новое сообщество, либо надавили на те корпоративные общественные организации, которые существуют.
Союз типа промышленников, РСП, допустим, РСП, и предпринимателей.
ТПП,
да?
Деловая Россия... которые фактически никоим образом не являются представителями интересов, если говорить по большому счету. Они занимаются риторикой.
Анастасия что думает?
Я считаю, что надо лоббировать закон о защите прав.
Все-таки отдельный закон?
Конечно.
Против рейдерства, да?
Обязательно.
Ну, вот видите, она считает, что нужен отдельный закон принимать. А вы...
Светлана. Я считаю, что, может быть, было бы и неплохо принять такой закон, но я сильно сомневаюсь, честно говоря, что он поможет.
Эффективность. То есть да. Эффективнее использовать
что
то,
он
что
будет
100%
эффективен.
Есть уголовный кодекс, в конце концов.
Есть кодекс, да. Есть. Ну что ж, у нас осталось 30 секунд. Пусть итоги беседы подведет Иван из Москвы. Иван, у вас 30 секунд.
Алло, добрый день.
Даже 20.
Да, мне бы хотелось, чтобы вы все-таки давали слово тому, кто приглашает. У меня совсем маленькая какой-то степень, вы меня уже предупредили. Мне кажется, такая мощная организационная деятельность не может проходить независимо в России, и меня бы интересовала мотивация этой деятельности. Спасибо.
Программе «Радио...» В программе «Радио Свобода» человек имеет право принимали участие. Президент Межрегиональной общественной организации «Аудиторы корпоративной безопасности» Андрей Быстров, главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман и студенты Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Не отключайтесь от нашего эфира, и после этой передачи вы услышите очередной увлекательный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Российские поэты получили гранты Михаила Ходорковского. Впервые в послевоенной Германии открылась выставка Арно Брекера. Короткие истории о любви. Оскар Уайльд и Альфред Дуглас. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21500.